Мне сегодня хочется с вами поговорить по проблемам свободы. Относительно насущности этого вопроса, по-видимому, говорить нечего. И дело даже не столько в реальной злободневности этого вопроса, хотя она то же самое есть, сколько в той политике, которая использует это не только понятие, а само это явление в человеческом обществе для осуществления своих целей. Думаю даже, что и с этой стороной вы хорошо известны, но поговорить об этом и разобраться в некоторых вещах, по-моему, стоит. И разобраться особенно с той стороны, с которой менее всего рассматривают эту проблему. Я говорю о стороне чисто христианской, в смысле православной, конечно. Когда я говорю христианской, без оговорок, то это подразумевает православную точку зрения. И почему вам понятно? Оговорки иногда требуются, поскольку христианство сейчас слишком разнолико, и многие вопросы и понимание многих проблем совершенно невозможно оценивать как общехристианское понимание. Существует целый ряд различий. Так вот, сегодня мне бы хотелось как раз поговорить о свободе с христианской точки зрения, свободе христианина, если хотите, свободы церкви, вообще религиозной свободе как таковое. Предначать эту тему я бы хотел замечательной мысли святого Исаака Сирина, который следующее написал. Следующее. «Невежественная свобода есть матерь страстей. Неуместный этой свободы конец – жестокое рабство». Эти слова просто надо бы, я не знаю, выбить. Какими буквами для того, чтобы обратить внимание на существенное видение вот того, что подразумевается под современной свободой. Невежественная свобода есть матерь страстей. И конец ее – жестокое рабство. Может быть, вы помните, как Иван Аксаков то же самое говорил, лишь в другой форме, но выразил ту же самую мысль, когда писал о том, что прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Свобода завершается одичанием. Исаак Сирин назвал это жестоким рабством. Он говорит одичанием. Собственно, мысль одна и та же. В чем дело? С чем это связано? Как это сопоставить вот с той усиленной пропагандой этой идеи, которая имеет место сейчас, и особенно она исходит из средств массовой информации, идущих из Соединенных Штатов Америки, где Конгресс целое решение принимает, дерзает, берет на себя как роль мирового руководителя и принимает решение о том, где есть свобода, в какой стране, а где ее нет. Доходит даже до этого. То есть до какой-то потрясающей гордыни. Но это уже сторона политическая, а мы с вами немножечко поговорим о проблеме свободы. Ну, прежде всего, на что следует обратить внимание и предпослать. Когда мы употребляем слово «свобода», то нужно иметь в виду, что это понятие скрывает за собой три разных совершенно содержания, не различение которых просто наводит, как там говорят, что там на плетень-то? Тень на плетень, да. Одним словом, может чрезвычайно смешать само понимание проблемы и провести неизвестно к чему. Так вот, это три. Первое – понимание свободы, которое имеет прямое отношение к самой природе человека и которое заключается в том, что человек сам в конечном счете имеет не только право, а имеет природную способность, природные свойства осуществлять выбор между добром и злом. Вот эту категорию свободы можно было бы назвать природным свойством человека. Это свойство отличается существенно от свойств низших тварей, поскольку это свойство соединено с разумом человека и, естественно, с его чувством, с его, если хотите, сердцем и так далее. Это свойство природное можно назвать свободой воли. Это есть просто свойство человека, и больше ничего. Но это свойство настолько важно, что человек, не обладающий этим свойством, или утративший его, или тот человек, в котором удалось бы подавить это, он уже теряет то, что мы называем человеком, человеческим достоинством, человеческой личностью. Это именно свобода воли, свобода выбора. Относительно этой свободы можно сказать с христианской точки зрения следующее, что эта свобода не подвластна никому. Она совершается внутри человека. И неважно, выражается она во внешней стороне его жизни, его деятельности, неважно. Этот акт свободы совершается внутри человека. И как таковой он не подвластен никому, не только людям, не только ангелам или демонам, но самому Богу. Святые отцы прямо говорили, что Бог, сам Бог даже не может спасти человека без человека, то есть без его свободы, без его произволения, то есть без его сознательного выбора, выбора Бога, а не чего-то противоположного. Макарий Великий в отношении этого писал: «А ты создан по образу и подобию Божию, потому что как Бог свободен и творит, что хочет, так свободен и ты». И далее продолжает: «Поэтому природа наша удобоприемлема и для добра, и для зла, и для благодати Божией, и для сопротивной силы. Но она не может быть преневоливаема». То есть ее нельзя отменить у человека. Можно заставить человека сделать что угодно, можно заставить отречься от чего угодно. Те же пытки, но отрекается не человек. Кстати, обращаю наше внимание. Пытки кричат, я говорю, язык кричит. Язык, но не его воля. Он может не вынести просто каких-то тяжелейших испытаний, так языком говорить это, но на самом деле оставаясь при своих убеждениях. Кстати, вот когда насилиями, пытками пытаются заставить человека сказать то-то или то-то, то очень важно было бы сказать: вы можете это сделать, но это скажу не я, а это скажут пытки. Это не я. Так вот, свобода ни в каком случае не может быть отнята. Видите, даже сам Бог. Она не может быть преневоливаема, как сказал Макарий Египетский. Вот. Эту свободу все понимают. Она, собственно, как таковая, не вызывает особых проблем и затруднений, поскольку это наличный факт. Совсем другая категория. Кстати, категория, о которой меньше всего говорят в мирской, я бы сказал, атмосфере, в рассмотрении с мирской точки зрения, не христианской, это свобода духовная. Вот этот вопрос наиболее важен для нас, для нашего понимания, и очень было бы важно, чтобы мы смогли донести это понимание и до окружающего мира, и в частности для тех же политиков, социологов, философов, писателей и кто угодно, кто соприкасается или кто занимается этой проблемой, что существует помимо вот этой свободы воли, свободы выбора между добром и злом, существует еще некая важнейшая категория, которая называется свободой духовной. Более того, забегая вперед, нужно сразу сказать, что именно духовная свобода в конечном-то счете и определяет выбор человека к добру или ко злу. Что она является вот той матрицей, или, если хотите, тем маточным раствором, тем исходным пунктом, который формирует сам человек и который обуславливает все его поступки, все его идеи, все его намерения, если хотите, все предприятия, всю его деятельность. В чем заключается эта духовная свобода? Она как раз занимается не внешней стороной свободы. Не просто это есть констатация возможности выбора и свободы выбора, совсем нет. Она вовсе не относится к проблеме той, которая сейчас беспокоит более всего, сейчас мы поговорим, проблемы там прав человека, определенных политических свобод и так далее. Нет, нет, нет. Это совсем опять не то. Свобода духовная касается самой сердцевины души человеческой. И она означает не что иное, как свободу человека от насилия, греха, страстей, если хотите, зла, которое присутствует в нашей искаженной природе. Помните, апостол Павел писал, что, к сожалению, не то доброе, что хочу, делаю, а то злое, что ненавижу. Видите, он хочет, свобода выбора остается, а не делает. Ведь вся суть, если мы обратимся к духовной стороне жизни человека, то вся суть во что упирается-то? Вся суть христианской жизни и человеческой жизни в том, что он оказывается постоянно перед лицом уже не просто выбора добра и зла, а перед лицом того, что в нем действует наряду с добрыми произволениями, откуда-то прет и то другое, что он действительно ненавидит, не хотел бы, и у него это проявляется. Причем проявляется часто с такой силой, что когда он абсолютно не может справиться с собой. Посмотрите, что делает человек в состоянии аффекта, какие совершать, может быть, дикие совершенно поступки. Ну, кто-то в состоянии аффекта, а кто-то и без этого, и в спокойном состоянии может совершать вещи, которые вызывают у всех окружающих недоумение. Итак, в чем это состоит духовная свобода? Святые отцы говорят, что наша душа в нынешнем ее состоянии, в нашем падшем состоянии, она впитывает в себя, если хотите, определенные наследия предков, когда мы говорим о родовом грехе. Как тело испытывает на себе, и, если хотите, является закономерным следствием предыдущих состояний, физических состояний предков, особенно родителей и ближайшего, так сказать, ближайших колен по происхождению, так точно то же самое имеет место и с душой человека. Человек также может рождаться с особыми страстями, которые выделяются даже из общего круга. Все в каждом из нас есть. Все. То есть что значит все? Вся совокупность страстей. Так же, как, кстати, скажу вам, и вся совокупность добра. Но учтите, что это не две сосуществующие категории. Это не так. Это не два предмета, стоящие рядом. Нет, это нечто другое. Но я обращаю на это внимание. Все страсти человеческие, они не рядом находятся с добродетелями человеческими, а страсти являются болезненным проявлением тех добрых качеств, с которыми сотворен человек и которыми он должен обладать. Это болезни. Вот у человека что-то здорово зачесалось, так? Он может себя сдерживать, может этого не делать. Так, у него какая-то болезнь, допустим, там появилась. Что это такое? Отцы отвечают, зло не имеет сущности. Это очень интересное явление. Грех не имеет существования, то есть чего-то вот реально существующего. Это есть болезнь на здоровом теле. Это искажение добродетели. Вот что, оказывается, такое грех. Вот что такое страсть. Это болезнь на здоровом теле, я под телом разумею, на здоровой плоти человека. Может быть, вы помните, мы с вами говорили об этом, что если первородный грех заключается в том, что одна из характеристик первородного греха в том, что он стал страстен неукоризненно. И под, в данном случае под страстностью, разумеется, что? Что у него появились потребности, разные телесные потребности, душевные потребности. Именно потребности сами по себе, они не греховны. Но почему называются страстями? Потому что неудовлетворение их приносит страдания. Нарушение их приносит страдания. То есть они уже несут в себе вот это вот зерно. Грех же что такое есть? Когда человек вместо того, чтобы есть, объедается. Вместо того, чтобы выпить, напивается. Вместо того, чтобы жениться и выйти замуж, он там разгуливает по всем сторонам. Вот уже что такое грех. Это искажение тех качеств, которые хотя и появились после грехопадения, но сами по себе не являются греховными. И об этом мы находим поразительные свидетельства Евангелия. «Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь». Первое чудо творит в Кане Галилейской Господь. То есть, уж ясно, что Он сотворил чудо, превратив воду в вино, не для греха. Видите? Потребности это естественны. Они не греховны. Они и не добродетельны. Вы слышите? Так же, как мы дышим, и никто не может сказать, что человек совершает добродетель или совершает зло. Нет. Но сами в себе эти вещи, они уже содержат вот ту потенцию, которая человека влечет, или с которой человек сползает. Трудно человеку в условиях наших, в условиях жизни окружающей и своей собственной, трудно удержаться на этой наклонной, скользкой плоскости. Поэтому мы видим, что первородный грех не греховный, не укоризненный. Еще раз повторю, страстность как легко в человеке превращается в укоризненную, в греховную. Так вот, что говорят отцы? Тут очень важно рассмотреть, ну, некие духовные закономерности. Они говорят о том, что первое и важное, что от человека зависит очень во многом развитие или, напротив, консервация вот этих негативных явлений в нашей природе. Мало-мало кто достигал полного искоренения страстей. Об этом Пимен Великий говорил. Многие говорят о бесстрастии, но единицы достигают его. То есть полного искоренения, вот уже я говорю о страстях именно греховных, да, полного искоренения достигают очень-очень редкие люди. Причина, ну, совершенно очевидна. Я не говорю о том, что все они засеяны в нас, то есть мы все больны. Вы понимаете, опять-таки? Еще раз обращаю внимание, друзья мои, на то, что зло в нас – это не есть рядом стоящее с добром, а это искажение, это болезненное проявление добра. Бог не создал зла. Это болезни только. Так вот, оказывается, исцеление, полное исцеление всех сторон нашей природы, оно достигается редчайшими людьми. По крайней мере, вот он так говорит, что единицы. Поэтому Макарий Великий где-то писал, что я еще не видел ни одного человека, который бы окончательно освободился от главной страсти, которую, кстати, мы практически не видим в себе. Не видим гордости. Она как медная стена, говорит, отделяет человека от Бога. И не видел еще он человека, у которого было искоренено до конца этого начала. А Макарий великий, действительно великий. Это не кто-нибудь. Так вот, значит, очень важным положением святоотеческого учения является учение о том, что, оказывается, развитие вот той болезненности, которая в нас присутствует, развитие ее зависит от свободной воли человека. Что это значит? Они обращают внимание на слова Спасителя о том, что верный в малом над многим будет поставлен. Не случайно именно по их, я бы сказал, ну, не то что настоянию, а по их мысли поется даже такая, поются такие страшные слова, даже в православной церкви, Великим постом, страшные слова, о которых можно содрогнуться, и которые, кажется, на пушечный выстрел не должны подходить близко к храму и к церкви. «Блажен и же имет и разбиет младенца твоя камень». Эти жуткие слова, жуткие просто. Все понято в другом совсем смысле. Напоминаю вам, у нас, наверное, 3/4, если не больше, богослужения, все связаны с ветхозаветными текстами. Но посмотрите, все не воспринимаются как прообраз, как этот плотской прообраз тех духовных явлений, духовных закономерностей, которыми живет христианство, которое открыл Христос. Так вот и в данном случае. Под этими младенцами они подразумевают само начало движения. Вдруг оживает это, как вот змея сидит, ничего лежит, и вдруг оживает. Ой, бойся! Так и здесь, само начало. Блажен тот, кто, увидев это начало, тут же разбьет этого младенца о камень. Камень же, как отцы говорят, камень же – это кто такой камень? Христос. То есть тут же решительное обращение ко Христу. Тут же отметание. Отметание этого проявления. Тот, кто наблюдает за собой, тот, кто следует этому принципу, тот блажен поистине. Не дай Бог развить самолюбие. Вот опять о той же, я говорю, чесотке. Представь себе, говорят так, что если человека связывают буквально, если он не связать, он раздерет буквально свою кожу. И каждое это движение его, оно принесет ему двойные страдания. Так чтобы этого не было, человека даже связывать не дают ему этим заниматься. Это ужасно. То же самое происходит со страстями. Человек становится тогда кем? Рабом. Рабом. Он же не может. Он в безумие впадает, но не может. И мы это видим сплошь и рядом, особенно на тех проявлениях страстей, которые внешними являются, которые выявляются. В себя-то мы, к сожалению, не смотрим, но на других мы можем видеть. Посмотрите, пьянство, посмотрите, наркомания, посмотрите, разврат и так далее. Уже все. Человек теряет вот эти барьеры и ничего не может сделать. Он становится рабом. Вот оно, где рабство духовное. Обусловлено оно, это рабство духовное, совсем не Богом и не дьяволом. И даже, если хотите, не самой природой наследственной, хотя человек и может по природе получить подчас очень, очень серьезные болезни. Болезни, какие духовные болезни? Тщеславие, например, там, зависть страшная, алчность. По природе может получить. У всех это есть. Но когда я говорю «по природе получить», я говорю об особом развитии этой страсти, с которой рождается человек, об особо болезненном проявлении в нем этой страсти. Вот. Вот что мы называем наследственное. Так вот, оказывается, что в рабство это человек попадает, нарушая вот этот величайший, если хотите, закон духовной жизни. Он становится неверным в малом. Мы не придаем значения этому малому. Мы совершенно небрежно относимся к своим словам, к своим взглядам, к своим мыслям. Взглядом, я говорю, взглядом не мировоззренческим взглядом, а физическим взглядом. Глаза, когда как плошки крутятся во все стороны. Вот о чем идет речь. Так вот, мы не придаем значения этим, кажется, малым вещам, на которые обращать даже внимания нечего. А посмотрите, Серафим Саровский что говорит. Говорит, можно один валун взять, а можно мешок насыпать песку. Причем этот тут мешок, даже этот камень крупный, ничто будет по сравнению с этим мешком песку. Мелочь на самом деле. На самом деле, оказывается, это самое страшное. Это рабство очень страшное. Оно сопряжено еще с чем? С тем, что, не придавая значения этим мелочам, человек омертвевает. Говорят, что вот кожа человека, посмотрите, на морозе, сначала чувствует ухо. Самое страшное, когда оно перестанет чувствовать. Тогда все уже. Тогда это беда. Может случиться так, что он вообще останется без уха, вообще останется без рук, без ног, пока чувствует, жизнь еще есть, пока мерзнет. Вот и здесь. Вот этот мелкий песок страшно опасен. Он, судя по большому историческому опыту, бывает часто опаснее даже этих больших камней. Дело в том, что люди, совершившие тяжелые преступления, видят их. Они видят, что они сделали. Они видят, что они грешны. И нередко видим, как они каются. Вот этот песочек же незаметен. Более того, этот песочек может собираться на фоне, так сказать, доброй жизни, доброй нравственной, как кажется, жизни. Нравственной в том смысле, что человек не совершает этих крупных каких-то преступлений. И тогда здесь происходит самое тяжелейшее рабство. В чем оно заключается? В том, что, не замечая этого песка, и совершая что-то, что положено, не совершая нравственных каких-то крупных преступлений, человек впадает в самомнение, гордыню. И это является, наверное, худшим из грехов. Обращаю ваше внимание, я очень часто говорю, и это надо напоминать, что Христа распяли вот эти люди, которые тяжких преступлений не совершали. Нет сомнений, что вот эти саддукеи, фарисеи, они никого не убивали, никого не грабили, они не изменяли, они совершали весь обрядовый закон, исполняли его. Так? Но посмотрите, что произошло. Гордыня. Гордыня, дошедшая до такого состояния, что когда увидели, что это и есть Бог, это и есть Божественный Иисус, а не какой-нибудь непростой человек, убить не только его, но и Лазаря, как свидетели этого потрясающего явления Божества во Христе. Вот процесс рабства, процесс закабаления. Каков процесс освобождения? О какой свободе духовной мы говорим? Первое, с чего начинается это освобождение, с наблюдением за собой. Особенно вот за этими мелочами. Просто все внимание надо обратить на эти мелочи, на свои мысли, чувства и желания, которые скрыты от всех. Вот эти мелочи уничтожают душу человеческую, разъедают ее просто. Вот без этого начала, без этого сопоставления своего вот внутреннего мира с заповедями Христовыми, ни о каком процессе духовного освобождения человека не может идти и речь. Почему мы все рабы? Почему все мы в рабстве своим страстям? По этой причине. Потому что мы живем, образно говоря, Моисеевым десятословием, то есть пониманием под грехом только вот самых уже вопиющих этих огромных камней. Какая глупость! Да, конечно, это грехи, бесспорно, но не очевидно для каждого и для всех. О том же вам скажет мусульманин, о том же скажет буддист, о том вам скажет атеист. Посмотрите советское время. Кодекс строителей коммунизма. Даже они скажут вам. И тут вдруг христиане ориентируются на такие вещи, примитивные до предела. Освобождение человека невозможно без сопоставления, без знания Евангелия, без сопоставления своего, подчеркиваю опять-таки, внутреннего мира, жизни внутреннего мира с Евангелием. Но это, конечно, необходимые условия, но совсем недостаточные. Я могу сопоставлять, могу видеть, а что делать? Вот тот вопрос, который в высшей степени важен. В данном случае, если мы обратимся к святоотеческой литературе, то мы видим, что необходимым условием, еще одним необходимым условием освобождения человека является тут же покаяние в том, что я подумал. Немедленное покаяние, немедленное обращение к Богу со всей искренностью и молитвою. Без этого обращения ничего мы не можем сделать. Надо же понять, что и это, если хотите, вероучительная истина. Не знаю, в какую категорию догматов мы можем ее отнести, но следующая вероучительная истина. Мы сами не можем исцелить своих страстей. И их исцеляет Бог. Я не знаю, в какую догматическую систему это ведет. Их исцеляет Бог. Но исцеляет при каком условии? Это в высшей степени важно. Вот здесь у нас принципиальное различие с тем же протестантизмом. Исцеляет не потому, что я верю, что есть Бог, есть Христос. Не потому, что я верю, что Он может исцелить. Совсем нет. Тот же Макарий Великий говорил, дай мне медный обол, полкопейки, полушку, я тебе отсыплю тысячи талантов золотых. Один золотой талант – это 50 килограмм золота. Я тебе отсыплю тысячи талантов, но дай мне эту полкопейки. То есть человек должен не просто верить, что Христос Спаситель, не просто верить, что он может что-то исцелить. Нет, нет. Это абсолютно ничего еще не значит. Человек должен дать вот эти полкопейки. То есть, сделать все от него зависящее, чтобы не дать проявиться этим вещам, не дать развиться этим вещам. Вы слышите, о чем говорит он? Пол копейки. То есть, что от нас требуется? Что мы можем-то сделать? Совсем, оказывается, немногое. То, что в наших силах. Если человек сделает то, что в его силах, это, оказывается, будет воспринято Богом. Богом. Как тот знак, как та возможность, благодаря которой он может полную сумму дать нам своих благодеяний. То есть требуется усилие, требуется понуждение с нашей стороны, борьбы требуется, борьба требуется для того, чтобы Господь это сделал. Но не просто борьба. Не просто борьба, опять не просто. Что еще необходимо? Многие становились на этот путь. Кстати, Лютер. Вы знаете, он же был монахом. И, судя по его биографии, искренне подвязался. Искренне молился. Если хотите, был, вел аскетический образ жизни. Но он с недоумением пишет своему духовнику. Что же такое? Я молюсь, я пощусь, я подвязаюсь. Никакого результата. Я жду, ничего нет. Кстати, судя по некоторым письмам его духовника, тот духовник, кажется, все-таки понимал, знал святых отцов. И он объяснил ему. Ты ждешь плодов, и все твои стремления к этому направлены, но ты не смиряешься. Ты вот сделаешь, я пощусь, я молюсь, я то-то. Почему Бог не дает мне? Кстати, Лютер был прав, знаете, в чем? Что католическая доктрина духовной жизни именно такова. Именно, я должен приобрести заслуги. Я делаю то-то и то-то. Я приобретаю заслуги. А заслуги требуют награды. Я даже сверхзаслуги имею, приняв монашеский чин. А Бог не дает награды. Лютер был прав в системе католического понимания духовной жизни. Он был глубоко неправ в понимании духовной жизни, том, о котором говорят святые отцы. Вот это вот намерение, что я сам все это сделаю, я молюсь, дай мне, Господи. Вот это, понимаете, само состояние души, в котором чувствуется, знаете, что, какая-то строптивость, что ли, или какая-то некая горделивость, как помните Катарина Сиенская, «я хочу». И она требует от самого Христа уже «я хочу». Оказывается, то, о чем мы с вами говорим, даже человек, если он, кажется, начинает бороться с этим, так, но не смиряется, смиряется в смысле, не убеждается в том, что он сам-то, не может он исцелить, себе не может исцелить. Так? До тех пор, я хотя бы сказал так, до тех пор, пока он не убеждается, что только Господь может его спасти, исцелить, до тех пор никакого исцеления не произойдет, и человек свободы от этой, допустим, страсти или страстей не приобретет. Это очень важный закон, который подчеркивает отцы. Только рукою смирения происходит исцеление человека. Только дверью смирения входит Бог. Через дверь смирения человеческого входит Бог в душу и исцеляет его страсти. И оказывается, как ни удивительно, это самое сложное для нас. Кажется, ну, чего бы не смириться? Ясно, что я не могу. Нет. Так внутри гвоздит. Просто я пока еще не решался, просто еще я не хотел. Просто нет еще мне времени, нет еще пока желания. Но если я захочу, не беспокойтесь, тут же буду на третьем небе. Вот это очень важный духовный момент в человеке. Вы слышите, духовный, он незримый, его нигде не покажешь, ничего не сделаешь. Внутри человека это совершается. На это не обращается, к сожалению, никакого внимания. Так вот, освобождение от страстей происходит по мере смирения человека. Само смирение проистекает в человеке по мере его борьбы с самим собой, по мере искренности его покаяния, его молитв перед Богом. Нет этого, освобождения не будет. Поэтому выглядят как какие-то пустушечки, красивенькие мыльные пузыри, утверждения о том, что веруй во Христа, и ты уже христианин. Что такое веруй во Христа? Люби Бога, и Он спасет тебя. Что это такое «люби Бога»? «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои», – сказал Господь. «Заповеди мои». Как это я скажу, что меня кто-то любит, а что бы я ни попросил? Ноль. Нет, 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 нет. Кто исполняет заповеди мои, говорит Господь. Вот кто любит меня. Он же говорит, придут и скажут мне, не твоим ли именем, Господи, мы пророчествовали, подумайте, воскрешали мертвых, исцеляли больных, не твоим ли именем? О, какова сила веры-то, вы видите, какова сила? Ответ – отойдите от меня, делающие беззаконие, я не знаю вас. Вера вся налицо. Отойдите, делающие беззаконие. О каком законе идет речь? Конечно, не о внешнем обрядовом законе, а о законе духовной жизни, о законе борьбы со своими страстями. Вот, оказывается, где скрывается корень свободы духовной. Без выявления этих скорбей, без этих корней, без обнаружения их в себе, без понимания того, что в нас все есть. Это христианский догмат. Вот один из важнейших догматов. Не просто мы говорим «поражен человек тем-то грехом», и говорим грехом. Да нет, нельзя так просто говорить. Догмат другой, что все наши положительные, богозданные свойства находятся в состоянии болезненном. И необходимы только определенные условия, при которых они проявляют себя. Условия надо, и мы увидим, что все они есть. Так вот, свобода духовная приобретается правильной духовной жизнью, правильной молитвой, правильным покаянием. Причем покаянием не просто перед священником, как это часто мы сводим к форме, а покаянием тут же в человеческой душе, в человеческом уме, в сердце, как об этом писал праведный Иоанн Кронштадтский. Тут же он обращался к Богу, когда что-то совершал. И Господь давал ему освобождение, и он употреблял термин какой. У святых отцов кое-где встречается он. И вновь я ощутил пространство в своей душе. То весь сжат. Каждый грех он сжимает человека, как под пресс сажает. И вдруг ощущает, сбросили этот груз. И он ощутил пространство в своей душе. Вот оно, это пространство, есть свобода. Должен сказать, что вот эта свобода духовная, она составляет самую сердцевину нашей жизни. И эта свобода, оказывается, не есть «да» или «нет». Вы слышите? Не «да» или «нет». А эта свобода – большая или меньшая? Вот постоянно приходится мне образ это употреблять. Свобода, не свобода. Это не птичка в клетке или выпустили из клетки. Да нет же. Это гармошка, которую можно растянуть больше или меньше. Наша свобода духовная относительна. Всегда она относительна. Если хотите, она меняется в течение, может быть, буквально вот каждую минуту может меняться. Что очень важно здесь, что вот это постепенное видение себя, покаяние, обращение к Богу и соответственная степень смирения, какая, не знаю. Но на определенной ступени этого смирения Дух Господень входит в человека. Вот это очень важный момент, вы слышите? Не просто по крещению, не просто по миропомазанию, не просто по причащению и принятию вот этих всех таинств. Можно все эти таинства принимать и оставаться таким же мирским человеком, каким и был. Ничего может не меняться абсолютно, вы слышите? Потому что все эти таинства, ну, образно говоря, дают то самое большее, семечко какое-то, но не дают еще древа его плодов. Это же очень важно понять. Оказывается, только при правильной духовной жизни на определенном этапе, один из признаков я назову, на определенном этапе только происходит то, что Серафим Саровский вслед за святыми отцами древними не от себя говорил, а вслед за отцами. И уже сам, приобретя это, называл стяжанием Духа Святого Божьего. Оказывается, это особый акт, совершенно особый, о котором мы с вами абсолютно слушаем, говорим и не знаем. Но мы хоть должны говорить об этом, слышите? Протестантизм потерял это. У них Дух Святой сразу сказал, я поверил, уже все, он в Духе Святом. Ай-яй-яй. Какая детскость? Нет. Еще раз говорю, по мере вот этой правильной духовной жизни, на определенной ступени, ступени приобретения смирения, этой важнейшей, этого важнейшего свойства, духовного свойства человека, происходит стяжание Духа Святого. Одним из таких, ну что ли, показатели, о котором можем опять-таки словесно говорить, но которые, ну, хотя бы словесно. Это следующее. Все мы знаем, что существует, что мы молимся так, существует молитва Иисусова и так далее. Но эта молитва имеет разные ступени. Она может быть этой молитвой внешней, что ли, телесной, произноситься языком, сопрягаться с поклонами и прочее, чтение молитв. Она может быть умной молитвой. Это приобретается не просто умной молитвой, а только постоянным возвращением своего ума при этой внешней телесной молитве. Постоянным возвращением ума. Потому что мы, увы, рассеиваемся моментально. Вот это постоянное понуждение себя к возвращению ума, к вниманию, в конце концов, может дать человеку то, что называется умной молитвой. Далее, если человек продолжает, если хотите упражняться в этой умной молитве, сопряженной с чем? Естественно, с покаянием и видением своей греховности, то на еще одном этапе, еще один этап. Ум соединяется с сердцем. Очень важно молиться с сочувствием сердца. Не просто умом, а с сочувствием сердца. Молиться с покаянием. А покаяние невозможно без участия сердца. Так вот, очень важно, чтобы молиться с участием сердца. Так вот, когда человек этим постоянно занимается, а апостол сказал, непрестанно молитесь, так, то на определенном этапе, для нас совершенно неопределенном, ничего не знаем, не понимаем, происходит великий акт. Акт, о котором говорят вот, подвижники отцы. Происходит независимо от воли человека. Причем не только независимо, а даже они предупреждают ни в коем случае не стремиться самому соединить ум с сердцем. Ни в коем случае. Это приводит к самым отрицательным последствиям. Это приведет, если хотите, к прелести, к повреждению даже физическому повреждению сердца. Ни в коем случае. Об этом даже мечтать нельзя, говорят они. Этот акт соединения ума с сердцем происходит только силою Божию, благодатью Божию. Происходит неожиданно, без всяких каких-либо знаков, видимых, предваряющих знаков. Неожиданно. И тогда эта молитва становится у человека благодатной непрестанной молитвой. Почему я подчеркнул благодатной непрестанной молитвой? Потому что можно приобрести непрестанную молитву умную, которая может быть совершенно безблагодатной. Так как навязчивая какая-нибудь идея, навязчивая музыка, навязчивые какие-нибудь слова могут все время вот так можно приучить свой ум, что постоянно это будет, кажется. Но если эта умная молитва не сопрягается с сочувствием сердца, то она может стать непрестанной, но ничего благодатного нет. И человек, который возмнит, что он имеет непрестанную молитву, возгордится и падет. Так вот, стяжание Духа Святого происходит, оказывается, только на определенном этапе развития умной молитвы, которая становится умно-сердечной. Вот это соединение ума с сердцем является, может быть, одним из показателей, я тут не знаю. Это надо вот спросить кого-нибудь, воскресить бы из мертвых кого-нибудь, из святых бы и спросить. Да. Ну, в общем, одним словом, вот здесь, в этот момент или дальше, не знаю, но происходит то, что именуется стяжанием Духа Святого Божьего. Молитва его становится непрестанной сердечной молитвой. Даже тогда, когда человек занят какими угодно делами, хотя бы решает математические задачи, его сердце молится. Мы этого, к сожалению, не знаем. Его сердце молится. Такой человек и приобретает те состояния свободы от страстей, о которых мы говорим. Причем не думайте, что сразу от всех страстей. Даже и здесь еще до конца он не освобождается. Как я уже вам сказал, Пимен Великий говорил же, о бесстрастии говорят многие, а приобретают единицы. Даже стяжание этого Духа Божьего еще до конца не освобождает человека, еще остается. Видимо, это необходимо. И святые отцы пишут об этом и приводят опять образ, когда народ израильский покорил землю обетованную, то вокруг все-таки остались племена непокоренные. И как только Израиль отступал от жизни по Богу и начинал приносить жертвы идолам, те народы с небольшим даже войском покоряли Израиль, пленили его, порабощали. И напротив, когда он начинал каяться, то все возвращалось, вплоть до чего даже, такие потрясающие факты. Когда Гедеон, помните, собрал огромное войско, ему было сказано, нет, все войско не бери, отбери. Отобрал он сколько-то, опять сказал, пусть они пьют воду у реки. И возьми только тех, которые будут черпать руками и пить, а не те, которые лягут и будут пить сразу лицом в воду. и всего собрал 300 человек. И сказал Бог Гедеону: иди, и ты победишь. Ну, как? 300 человек против армии. Иди, и победишь. Пошел и победил. Так вот, видите, стяжание Духа Святого очищает человека, конечно, от страстей. Степень этого очищения, я вам говорю, она может быть тоже, наверное, различна. Здесь уже мы с вами начинаем подходить, я бы сказал, просто гадательно, но исходя из слов о том, что редкие достигают бесстрастия, мы можем это предполагать. Но уже здесь наступает свобода. Здесь она обретается человеком. В чем она проявляется? В чем проявляется эта свобода? Он независим абсолютно от мнений человеческих. Слышите? Он нисколько не беспокоится, что скажут о нем люди. Он беспокоится об одном только, чтобы не поступить что-то против воли Божией. И когда поступает по воле Божией, то хотя бы весь мир восстал на него, для него это ничего не значит. Вот это одно из таких проявлений. Вот эта независимость. Ох, какое это великое благо, независимость. Потому что независимость может быть и дьявольская, когда человек бесстыдно попирает всех и вся. Ему просто плевать на людей. Да. Вот это горделивое. Нет, здесь происходит свобода от мнений, сопряженная с чем? С любовью к тем, кто против него, кто ненавидит его, кто оскорбляет его, кто распинает его. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Серафим Саровский прямо сказал: я уйду тут же из монастыря, если только эти трое мужчин, мужиков, будут осуждены. И сколько угодно таких случаев. Свобода от действий страстей. Он уже легко может не осуждать, не тщеславиться. Легко, представьте себе. Он может совершенно спокойно относиться к своему желудку. Это любезнейшее, любезнейший лукавый владыка. Вот она, свобода, где обретается. Эта свобода очищает и предшествует очищению ума. И еще большее происходит очищение ума. Эта свобода дает ясное видение человеку, видение и своей души, и, говорят отцы, и видение сути окружающего мира, самой природы, и даже видение горнего мира. Представь себе, как после тумана, густого тумана, вдруг он рассеивается, и вы видите все ясно. Вот какой образ они приводят. Вот что происходит с человеком, достигшим свободы духовной. А они очень неплохо сказал блаженный Августин. Велика свобода быть способным не грешить. Верно. Но величайшая свобода, говорит он, не быть способным грешить. Вот эту величайшую свободу отцы называют непадательным состоянием. Когда человек не может уже грешить. Не может не потому, что потерял свободу, а потому, что она абсолютно неприемлема для него, эта греховность. Греховность абсолютно неприемлем. Он даже не может себе представить, как он может что-то сделать противное воле Божией. Величайшая свобода – не быть способным грешить. Так вот, стяжание Духа Святого, наверное, предполагает прежде всего это способность не грешить. Но кто-то, может быть, кто-то достигает и такой способности – уже будучи осененным Духом Божиим, не быть способным, уже не быть способным грешить. Вот такова духовная свобода. Вот, апостол Павел так и пишет: где Дух Господень, там свобода. Есть третий аспект свободы, но я вижу, наше время истекло. Но об этом поговорим в другой раз. Это социальные свободы, о их значении, о их сопряженности с пониманием христианским говорить надо. И говорить надо именно вот в этом аспекте, аспекте духовной свободы. Хочу вам сказать еще раз. Вы обратили, наверное, внимание? Нигде ничего не говорится. Самое большее о нравственных проявлениях говорится. Нравственно что-то или безнравственно. Но это и так каждому ясно. А вот свобода духовная, закономерности, которые определяют ее приобретение, что из нее следует, как бы это важно знать. И это наша с вами, друзья, задача, чтобы люди знали это и поняли, какое великое благо для человека приобрести эту внутреннюю свободу, эту независимость от всех своих вот этих страстей и страстишек, эту независимость от мнений человеческих, эту независимость ни от каких внешних условий жизни, ни от каких, в кандалах, в тюрьме, где угодно, в страданиях. Помните Никон Беляев, что сказал? Находясь в этих жутких тюремных условиях, счастью моему нет предела. Вот что несет в себе духовная свобода.